Слава Богу! Продолжаем умничать, читать послание к римлянам. Читаем 9 главу. О чем говорили?
О том, что Павел выражает свою печаль о том, что еврейский народ так убежден в том, что все обетования им принадлежат. Без веры Иисуса Христа. Но это не так. Угу. Что вам нужно? Идти к Иисусу.
К Иисусу Христу. Так. Кто хочет добавить?
Хочет добавить, может туда сделать еще одно.
Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит: Моисей, кого миловать, того помилую, кого жалеть, того пожалею. Вот из того, что вы сказали, я вообще не понял, где мы читаем, о чем мы читаем, вообще о чем мы говорили. И говорили ли мы вообще о чем-то. То есть то, что вы сейчас сказали, можно сказать к любому тексту Писания. Практически вообще. Потому что слова ни о чем.
Правда у Бога нет. Бог в своей вещах.
Бога нет неправды, и что из того? Где про это написано-то вот в этих стихах? Что написано? Неужели неправда у Бога? Никак. Ну, что это значит? Что ты сказал, что у Бога нет неправды?
Во всех отношениях он что? Берется Богом во всем его правда.
А что такое его правда?
Он делает. Он помилует, может наказать, может всех
изгнать. А зачем он это делает? Может миловать, может наказывать. На каком основании надо делать? Почему он Якова возлюбил, а Исаву возненавидел?
Ну, сердце же видит человеческое сердце.
А что, не он создал все сердце,
что ли? Предузнал человека, изначально предузнал человека. Он же знает, потому что он Бог, предузнает человека. Его жизнь предузнает.
Получается-то что? Одного он любит, другого он ненавидит. На основании своего предвидения, да? То есть получается, у Бога есть предвзятость к людям.
Нет, не предвзятость.
А что?
Предузнаваемость.
Он знает, что этот нормальный, знает, тот ненормальный.
Да.
Нет, ну смотрите, если он знает, что этот так, а другой не так, значит он с одним поступает так, с другим иначе. Значит, у него есть предвзятость.
Это человек выбор делает.
А Бог что?
Бог ведь не откликнется.
Бог уже знает заранее, как крепкий человек пойдет, как Бог уже все заберет. Ты еще не родился, а Он тебя знает.
Ну я могу как-то влиять на то, помилует он или не помилует меня.
Ну как же,
конечно. Вот написано, кого миловать, миловать, кого жалеть, пожалею.
Сначала же можешь.
А может, мне не дано? Может, меня возненавидело? Если я не избран. А вот тут написано 16 стихом. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего.
Бог помогает.
Вот черным по белому написано. Помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вот с этим как быть? Давайте думать.
Бог, он же любит
милость,
он любящий Бог. А он
признал
человека, он знает,
что он пойдет или нет. Это понятно. А почему зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего?
Написано, не от дел, но Бог видит сердце человека, он помогает человеку, дает ему святого. Вот так вот. То есть Бог, он помощник человеку. А человеку все равно выбор за ним остается.
Ибо Бог говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Помните, да, что это случилось при том, как они там тельца этого излили и там основались. Потом всех поубивали. Потом оказалось, что не всех поубивали, а кого-то оставили. А потом в результате все равно все погибли. Все те, которые тельца изливали, все равно все погибли. Причем вместе с теми, кто резал тех вот. Кто Господень ко мне сказал, Моисей. Помните? И они там 3000 человек убили. А потом они тоже все погибли. Остались только Иисус Навин и Халиф. Да, то есть суды Божьи, они происходят не вдруг, не сразу. Они как-то вот так вот, еще человек имел шанс спастись, там что-то еще сделать. Но тем не менее. И вот он говорит, кого миловать, милую, кого жалеть, пожалею. Он говорит Моисею. А зачем он говорит Моисею, кому миловать, кого пожалеть, пожалею? Чем он к Моисею стал это говорить?
Моисей
молился, ходатайствовал за народ, да? Итак, помилуй, не зависит ни от желающего, ни подвязающего, но от Бога милующего. Связывайте вот эти две мысли. О чем идет речь в 16 стихе?
Несмотря на то, что вот у Моисея ходатайствовал, там, он все равно делает свою
волю. Да, то есть вот в данном случае, несмотря на то, что Моисей заступник за народ, это хорошо. Это не то, что Моисей какими-то непонятными вещами занялся. Он молодец, так и надо, в общем-то, себя вести. Но помилование будет не от того, что Моисей хочет, чтобы их помиловали. Понимаете? Не от того, что он подвязается за народ. Вот он встал перед Богом и, короче, уговорил Бога. Боже, прости, помилуй, вот я там туда-сюда, убей меня с ними. Бог тронулся сердцем и, короче, простил всех, кто этого прощения недостоин. Потому что Моисей уговорил. Нет, Бог, отметив Моисея вот это вот желание, да, и вот это вот благородство, да, его души, естественно, в плюс Моисею, народ будет миловать и наказывать в зависимости от своего решения, без учета за то, что там ходатайство или не ходатайство. Потому что он, Бог праведный, как Халида тут нам говорила, что у него нет неправды, он всегда остается Богом. А что это значит? Это значит, что он не может миловать того, кто милости недостоин. Если человек, к примеру, был он какой-нибудь там, я не знаю, убийца, а его прощает, ладно, убил, ладно, прощаем тебя. А он дальше идет убивать, а мы опять прощаем. Он опять, знаете, то есть это милость к недостойному, то есть эта милость является тому человеку, который не меняется, не изменяется, и который вообще это в учет не берет, твою милость. По идее, его давно убить уже надо было, а его, ему продлевают жизнь, его милуют. А он уже должен прийти в сознание, что, слушай, я уже живу, то, чего я жить не должен, я уже умереть давно должен за грехи свои. А его продолжают миловать. Бог не будет такого человека миловать, да? И он не будет наказывать того, кто, то есть, вот, согрешил, и тут же его бах, Бог убил. Зная о том, что если ему оказать милость, да, и привести его к покаянию, он раскается и изменит свою жизнь, Бог не будет такого наказывать, да? То есть, у него всегда есть справедливость. Когда с точки зрения земельной, да, вот такой земной, человеческой, этого может непонятно, вроде бы один поступок, помните, мы говорили, да, есть поступки схожие, но расплата за них разная. А есть поступки, которые непонятно чего. Вот Саул не убил, а его убили за то, что не убил. Давид убил, а его простили за то, что убил. Понимаете? Анани с Сапфирой, ну, утаили денег и их убили в церкви. Ну что это, нормально что ли? А Саул сколько людей в темнице казнил, а его помиловали, еще и Павлом сделали. То есть, вот все зависит от сердца человека, насколько оно перед Богом расположено. И Бог единственный, кто это знает вообще. Поэтому к одним он являет милость, к другим он являет суд. Да, и два человека могут сделать одно и то же дело, но один и тот же грех. Но к этому будет явно милость, потому что он в результате этой милости раскается, там пройдет какое-то время, он исправится. И там. А другой сделал то же самое, бах, его грех тут же становится известен, он там, короче, наказуем, и все, и, короче, неизвержен там, и все. Почему? Потому что Бог знает, что если его помиловать, сейчас из него ничего хорошего не выйдет. Понимаете? То есть это вот так вот, что внешнее. Но на самом деле пути Господни, они еще глубже и несповедимы. И тяжело в них, в общем-то, невозможно разбираться. Но вот какие-то вещи мы можем понимать, можем говорить. Поэтому помилование зависит не от желающего, не подвязающего, но от Бога милующего. Вот эта вот строчка, она приводит людей, в общем-то, в тупик. Вроде бы чего тут желать, желай, не желай, подвязайся, не подвязайся. То есть ее рассматривают вот как бы отдельно от контекста, да, о чем идет речь. И начинали говорить, ну что теперь, что можно прибавить к тому, что сделал Христос на кресте? Вот он все сделал, теперь уже, короче, его воля, и вот как мне там дано, так оно и будет. Понимаете, вот такие всякие бредни есть. Если я избран, если я не избран, если Бог помилует или не помилует, но это все от тебя зависит вообще, помилует тебя Бог или не помилует. Вот. Хотя тут сказано, зависит не от желающего, не от подвязающегося. Смотрите, вот послание к Титу. Послание к Титу, 3 глава. Давайте с 3 стиха вот так прочитаем. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы, похотей и различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, смотрите, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости в бане возрождения и обновления Святым Духом, который излил нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдав всю благодать, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». То есть смысл-то в чем? Что мы люди, грешники, окончательно погибшие. Потом явилась Божья благодать, и она спасла нас не по делам праведности, которые мы сотворили, потому что их нету, этих дел. То есть вот это вот как раз не от желающего и не от подвязающего мы иллюстрируем, да, то есть Бог спасает человека не на основании его дела, а на основании его милости, которая в свою очередь основывается на чем? На его предвидении, что он знает, что являя вот этому человеку милость, этот человек раскается, покается, изменится и будет жить по-другому. Вот это благодать, да? То есть благодать, это что такое вообще благодать, если вот говорить? Да, незаслуженная Божья милость. Она в чем является-то? Благодать. То есть человек, вот смотрите, на пальцах объясняю, грешный, нечестивец, подлец, негодяй, Бога взыскать не может никогда. Ни Андриан твой, ни кто другой. Никто Бога не будет искать, потому что он грешник. Но Бог является человеку и дает ему благодать. То есть он дает ему услышать Евангелие, да, весть о спасении Христе. И на вот эту весть дает этому человеку благодать. Вот ровно столько, чтобы ему хватило принять решение, откликнуться, да, на вот этот призыв. Понимаете? То есть, если Бог этой благодати не даст человеку, он никогда не откликнется. Но если Евангелие звучит человеку в уши, надо понимать автоматически, что вместе с этим словом дается и дух, то есть дается и благодать, потому что слово без духа не бывает. Если говорится слово Божие человеку, с этим же вместе дается и Божий дух, чтобы человек мог это слово услышать как надо, принять и покаяться. Понятно? То есть вот дается благодать, явилась благодать. Потом, когда человек откликнулся, он проявил веру, вот тут уже его решение, да, откликнуться или нет, у него дана вот эта подпорка, да, благодать, он может откликнуться, вот он откликается. И тогда уже вот человек, мы говорим, спасается, да, он обращается ко Христу, и тогда ему дается другая благодать уже. То есть, ну, благодать та же самая, Бог тот же самый, но благодать иного действия, свойства, какая? Которая возбуждает в нем желание жить чисто и свято, да, изменяться, оставлять грехи, твои дела праведности, вот эти все дела праведности, которые уже идут вслед за покаянием. И, естественно, оно, конечно, хорошо и правильно, но ко спасению оно не имеет никакого отношения, вот эти все дела, потому что их дает производить Бог человеку, да. А ко спасению имеет вот то же то решение, та вера, которую человек проявил, откликнуться на Божий призыв и изменить свою жизнь. Вот что важно. Вот об этом говорит послание, что мы спасаемся по милости, по благодати. Дальше, смотрите. Вот эта вот фраза «Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего» — это вывод, который подводится не только под рассказом про Моисея, да, про книгу «Исход», но и под Иаковом и Исавом, да, вот под этими всеми Исааком и Иаковом. Вот, то есть вот эта вот вся история, которая повыше была из Ветхого Завета приведена, и там тоже одного миловали, другого не миловали, одного убирали, другого не оставляли. И помните этот, Исав и Иаков. Исав хотел бы иметь первородство, а Яков подвязался вроде бы, да, это дело сделать. А Бог сделал так, как он захотел, как, в общем-то, он предвидел. Поэтому, знаете, вот здесь вот такое вот тонкое соприкосновение Божьей воли, когда он делает то, что он хочет, и свободной воли человека, когда они делают то, что они хотят. И вот оно вот так вот очень тонко и очень так изящно сочетается, и выходит то, что все равно Бог хотел. Это вообще сложно понимать, но так оно и выходит. Дальше смотрите. Помилование зависит не от желающего, не подвязающего, но от Бога милости. Значит ли это, что нечего и подвязаться, и желать? Понимаете, если говорить об избрании, да, но мы-то сейчас говорим в контексте такого, что избрания нет, поэтому нам уже, мы уже рассуждаем несколько однобоко, да, мы уже говорим, что нет. Вот. Но есть люди, которые говорят о том, что Бог избирает ко спасению определенную группу людей, другую группу людей он определяет к наказанию, потому что на этих он показывает свою милость, на этих он показывает свою строгость, да, вот с Кальвина вот оно так оно и пошло, такое вот богословие. И, в общем-то, кто скажет Богу против? Он же Бог, он же хозяин, хочет этих, казнит этих, милует, его личное дело. Вот. И такие люди могут говорить, ну, значит, спасение зависит вообще не от человека. И Павел как раз тут эту мысль-то вроде бы как и ведет, вот так, если смотреть внешне по тексту. Ибо помилование зависит не от желающего, да, и не подвязающего, но от милости Божьей. То есть, желаю я, не желаю я, подвязаюсь я, не подвязаюсь я. Если Богу угодно, он помилует, а если не угодно, он не помилует. Да? Или не да? Ну, так написано. Вот берешь, так написано, как, может, протестанты. Вот бери, видишь, вот смотри, вот написано. Помилуй зависит не от желающего, не подвязающего, но от Бога милующего. А мне вот милость его нужна. И что мне делать? Поверь. А вот поверь, это все равно желать. А что ты желаешь? Не желай тогда. И не подвязайся. Если Богу надо, он помилует. Понимаете, вот, ну, это или написано, или это не написано. Это так, или оно не так. С этим надо либо соглашаться, либо не соглашаться. Что делать-то? Давайте мы посмотрим. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. Вот тут написано. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержатся от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. Поэтому я бегу не так, как на неверный бьюсь, не так, чтобы бить воздух, но усмиряя и порабощая тело мое, чтобы проповедовать другим, самому остаться недостойным». Все подвижники воздержатся, подвизаются, то бишь. Тут он напрямую говорит людям, что им надо желать и им надо подвизаться. Им надо хотеть спасаться и им надо совершать свое спасение. Дальше смотрите, послание Филиппийцам, 2 глава, 16 стихом. 15. «Чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Здесь он опять говорит о том, что он подвязался, что он трудился, чтобы люди спасались. И последнее, 2 Тимофея, 2 послание Тимофея, 4 глава. Смотрите. 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел подвязался. А тут сказал он, помилование зависит не от желающего, не подвязающего, но от Бога милости. Так надо подвязаться или не надо подвязаться?
Надо.
А зачем надо-то, если от Бога зависит?
Может,
по молитвам помилует. Это значит по желанию помилует. Надо подвязаться или не надо подвязаться? Не, ну это же серьезный вопрос. Помилование зависит не от подвязающего, не от желающего, не подвязающего, но от Бога милующего. Че я в церковь-то хожу, че я тут убиваюсь? Да больно оно надо. Если Богу не угодно, так он и не помилует. Получается, милость его, она вообще не зависит от того, делаю я что-то или не делаю я что-то. Если тут так же написано ведь. Или не так?
Нет, ну а зачем тогда молиться?
Вот я тебя и спрашиваю как раз об этом.
Конечно, надо подвязаться.
А так написано, что зависит не от подвязающего и не от желающего, но от Бога милости. А Павел пишет, что подвязайтесь. И он говорит, и я подвязался. Противоречие. Священным Писанием мы нашли.
Подвязаться надо за каяние.
А зачем надо подвязаться? Вот давайте с этой стороны посмотрим. Зачем надо желать и подвязаться? Давайте вспомним 126-й псалом. Первый стих. Не помните, что написано? Если Господь не созиждет города, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит город, да? Напрасно бодрствует страж. Взяв в ум вот этот стих. Если Господь не созиждет города, напрасно трудится строящий его. А если строящие не будут трудиться, Господь созиждет города? Люди не трудятся. Как город вырастет? А с другой стороны, если Господь не созиждет, то напрасно трудится. То есть они могут трудиться, но ничего не построить. Могут охранять, но ничего не сохранить. Вот мы молимся, да, за президента и говорим, Господи, благослови, потому что если ты не благословишь, напрасно вся охрана. Но если ему распустить всю охрану и сказать, да все в руках Божьих, короче. И пофигу вообще. Ну, не прям к этому. Я хочу, чтобы вы понимали вот этот момент. О чем говорит Павел-то здесь?
Все равно без наших трудов, без наших усилий Бог-то нас не помилует. Мы хотеть должны, желание должно быть.
А тут написано не от хотеть, не от желающего.
А что я говорю, говорится,
молитесь друг друга.
Мы же не можем.
Мы не бараны. А давайте вот этот откроем, сейчас все понятно станет. Молодцы. Первое послание Коринфянам, 3 глава. 6 стиха. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду, ибо мы соработники у Бога. Понятно вам что-нибудь или нет?
Ну, то же самое.
Что то же самое? Расшифруй.
Все равно, хоть что-то делает, но Бог.
Да, то есть помилование зависит не от желающего, не подвязающего. Заметьте, что тут не сказано, не зависит от желания или подвязания. А что сказано? От желающего подвязающего. Это о чем говорит? Есть разница между желанием и желающим. Подвязанием и подвязающим. Какая разница между этими словами? Что такое желание и желающий?
Желание просто желание.
Желание это делаешь, это желание. А желающий?
Делаешь то, что ты желаешь делать.
Желающий, не делающий. Желающий это просто желающий. Но сам по факту это что такое желающий? Есть желание, а есть желающий. Вот как объект, как, я не знаю, как сама.
Чтобы
вот.
Желание исполнилось.
Желающий. Есть желание, а есть желающий.
Который желает.
Есть человек. Есть желание, есть желающий, есть человек. Есть подвязание, да, есть подвязающий человек. Так вот, смотрите, о чем идет речь. Помилование зависит не от желающего и не подвязающего. Одним словом, не от кого оно зависит?
Не от человека.
Не от человека зависят эти все вещи. А от Бога. Здесь Павел подчеркивает вот эту суверенность Богу, что он это делает. И вместе с тем надо понимать, если человек не будет хотеть, не будет подвязаться, то Богу и нечего будет и миловать, вы понимаете? Потому что он говорит, я насадил, Аполлос поливал, а взрастил все Бог. Но если бы Павел не насаждал, если бы Аполлос не наливал, что бы Бог взращивал? Вообще нечего было бы взращивать. То есть это о чем говорит? О том, что люди должны хотеть. Люди должны работать. Люди должны стремиться, желать, там, да, вот жертвовать, вот это вот все делать. И в то же время понимать, что результат, конечно, зависит не от них, а от Бога. Если Богу будет угодно, Он это примет и благословит. А если будет не угодно, ты хоть ты тресни, Он этого не сделает. Но если ты этого и делать не будешь, то Ему и благословлять-то нечего, понимаете? То есть, как на печи, как Емеля, да, в рай не въедешь. Вот лежишь ты, дурак, дураком уж холодный, и бах, в рай въехал. Такого не бывает. Чтобы в рай въехать, надо желать, надо подвязаться, надо стремиться. И в то же время понимать, что я въезжаю в рай не по своим делам, да, не я такой крутой, а это Бог милует меня. Потому что если на самом-то деле посмотреть, тут не то, что и в ад-то еще не пустят. Еще про какой рай тут говорить. Понимаете? Или не понимаете? То есть здесь не говорится о том, что человеку вообще ничего делать не надо. Что все за человека в спасении делает Бог. А такие учения же есть. Ты ничего не можешь сделать. А ты можешь, ты можешь и ты должен более того сделать что-то. Ты должен желать, ты должен подвязаться, стремиться. И вместе с тем смиренно и кротко рассуждать о себе, что ад есть им червь, говорил Давид о себе. Потому что Бог милостивый. Если он захочет меня осудить, то он прав на 100%, невзирая на все мои благие дела и благие пожелания. Но если он захочет меня помиловать, то это его милость. И я стремлюсь к этому. Понятно? Или непонятно? То есть Бог милует достойных, потому что он Бог праведный. Если Бог бы миловал недостойных, это было бы противоречие. Потому что он праведен, он не может миловать людей, которые к этому недостойны. То есть, который к этому не проявляет никакого желания и стремления, да? Просто миловать, потому что он милует. Ну и что? Такого быть не может. Должна быть справедливость какая-то. Поэтому хотеть хоти, делать делай, но милость зависит от Господа. Вот. То есть, не от дел. Помните, да, он нас спас по своей милости, не от дел. Помните же написано в Ефесянам? А? Чтобы никто не хвалился. Да. Или вот, например, такой пример приведу. Жуков там одержал победу в битве там под Москвой, да? Что, Жуков одержал? А кто?
Народ.
Солдаты. Понимаете, то есть солдаты трудились, пахали, работали, жертвовали жизнью, там подвиги совершали, а победа, естественно, Красной Армии, но во главе тем, кто... Вот то же самое и тут. Или там, вот там архитектор такой-то построил такое-то здание. Он что, сам его строил, что ли? Его строили люди. Но слава принадлежит архитектору. Слава принадлежит Жукову. Слава принадлежит Богу. Но если люди при этом не начнут включаться в спасение, да, то ничего не будет. Вот, поэтому люди делают свое дело, но мы понимаем, что над всем стоит Бог, и вся слава Ему, и без Него никто ничего бы делать не стал, не смог бы, и ничего бы не было. Вот поэтому, если не будешь хотеть и желать, то не будет и милости, которая зависит не от человеческих усилий, а зависит исключительно от Бога. Поэтому нашего желания недостаточно, но без него ничего не происходит. Мы должны возжелать, и тогда приходит Божья благодать. Евангелие от Иоанна, 15 глава. про лозу. С 4 стиха. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой». Сама собой. Не может человек сам по себе приносить плод. Но когда он прибудет, он в нем, тогда все нормально. Если не будет приносить плод сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Если мы не будем во Христе, ничего не получится. А если во Христе, то получится. Эй, я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего, говорит Бог. Вот эта вот знаменательная фраза. Без меня не можете делать ничего. Да как ничего-то? Да много чего могу вообще без него делать. Но из того, чтобы Бог помиловал меня, то есть вот этих благих, праведных, святых дел, направленных ко спасению, без Бога делать никто ничего не может, потому что на это нужна Божья благодать. А Божья благодать дается тому, который верует, который желает, который подвизается. Ему дается благодать спастись, потом идти этим путем спасения. Понятно? Поэтому мне нужен Христос, чтобы спасаться. И спасаясь я, получается, не сам по себе, не своими желаниями и действиями, а Христом, который во мне. Понятно? То есть от моих дел ничего не зависит, все зависит от Него. Вот так все запутано. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Вот. Смотрите. Сейчас, чтобы было понятно. 7 стиха. Потом Иосиаку, потом всем апостолам говорит о Христе. А после всех явился и мне, как некому извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетная, а более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Вы понимаете, о чем он говорит? Что он по благодати Божией тот, кто он есть. Как по благодати-то? Ну,
без благодати кто он был?
Ну, понимаете, то есть он мог сказать, да я умный, я там столько учился, да я там у Гамалиила, да я там член Синдриона, да пятого-десятого. Он понимает, что он ничего вообще, что это все тлен. Вот когда Христос пришел к нему, вот тогда по его что-то получилось. А это благодать. И потом, смотрите, как интересно фраза-то построена. Благодать не была тщетна, то есть она принята была не впустую. Я более всех их потрудился. Он говорит, я потрудился больше всех. И тут же, не я, впрочем, а благодать, которая во мне. Так ты или благодать? Если Господь не содержит город, напрасно трудится. Он трудился, но под благодатью Божией. Ведомый ею, вдохновляемый, и все это. И без благодати ничего бы не было. И опять же, если бы он не трудился, тогда бы и благодать была бы та не нужна. Понятно? Поэтому помилование зависит не от желающего, не подвязающего, но от Бога милующего, и в то же время должны понимать, что Бог не милует того, кто не желает и не подвязается. Человеку должно желать, человеку должен подвязаться, и в то же время говорить, что все зависит от Бога. Я могу сделать все, что нужно, и ничего не добиться. Вот. Дальше. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вот вообще непонятно. При чем тут фараон? Скажите мне, пожалуйста. Вот с чего тут взялся фараон? Зачем он тут был нужен вообще? Как образец. Ну, правильно, как образец, но как образец чего?
Ну, милости Божией.
Милости Божией. Фараон был вообще круто помилован Богом.
Нет, он показал мощь свою.
Мощь. Так мощь или милость? Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Понимаете, то есть, опять, то есть Павел говорит такие вещи, такое ощущение, что он настырно, вот прям намеренно обостряет у людей вот это вот. Короче, кипятит им мозги, как сказать это по-русски, не знаю. Намеренно идет им настолько, чтобы они не понимали ничего. Так, а что, он только что говорит, вот, кого жалеть, кого милый, помилую, кого жалеть, пожалею. И вот сюда-сюда, и мы тут объясняли, потом он говорит, кого хочу, милую, а кого хочет, ожесточать. Оказывается, еще и кого-то ожесточать хочет. Тогда вообще о чем речь? Об этом фараона притыкаются все вообще, кто читает Писание. За что его наказали, если он его ожесточил сам? Да? Вы читали книгу «Исход»? Дорогие мои, вас этот вопрос не интересовал? Я на него сколько раз я уже на него пытался отвечать. ну, давал ответы, имею в виду. И сам в свое время я читал и перечитывал, и прям негодовал. За что человек? Ну, уже сточили ты его сердце. Потом его же и утопил. Вот прям. Где концы искать-то вообще? О чем речь? Вот это вот, кого милуют, милуют, кого жесточает, кого хочет, ожесточает, это из книги «Исход» 9 главы, цитатка оттуда. 9 глава, 13 стиха. «И сказал Господь Моисей, завтра встань рано, явись при лице фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое». И на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя, и народ твой язву, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Вот это вот про вот эту вот ситуацию идет речь. И вот интересно, для того я поставил тебя. И вот тут он говорит, где я читал-то? «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, чтобы возвещено было имя мое среди народу». И Павел говорит, «Для того я поставил тебя, чтобы показать на тобой силу, чтобы проявлено было имя по всей земле». Да, то есть практически слово в слово Павел повторяет ту цитату и говорит, «Итак, кого милует, милует, кого хочет, ожесточает». О чем идет речь? Почему фараон, вот такая у него незавидная судьба? Давайте просто представим себе. Вот фараон. За что ему так? О чем против Бога-то прошел? Прошел. Сердце было же. Так написано, Бог его ожесточил. Может, он не был жестоким-то? Естественно, Бог знал, что фараон не отпустит, потому что он предвидел все эти вещи. Бог знал, что он не отпустит народ, что будет вредничать. А что нельзя было, наоборот, взять в сердце его и это. Вот он говорит. Я посетил вас и увидел, короче, как вам тяжело туда-сюда. Послушают голос еврея, и пойдешь ты, старейшина Израиля, к фараону, царю египетскому, и скажешь ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Что интересно, они ему врут. Они же не на 3 дня собирались, они же вообще валить хотели оттуда. Я об это тоже притыкался со временем. Но потом меня один человек сказал, так они ему говорили правду. Просто не всю правду. Они служение провели, а потом и не вернулись. А об этом речи не идет. То есть они не договаривают до конца, евреи же. Ну ладно, дело не в этом. На 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, говорит Господь, что фараон царь египетский не позволит вам идти, если не принудите его рукой крепкую. И просту руку ему прожу. То есть он знает заранее. Знаете, когда читаешь, вроде бы, ну, а когда начинаешь в это вникать, начинает куча всяких таких интересных вопросов всплывать. Ну знаешь же ты, а что посылаешь-то тогда? Смысл твой вот этого действия какой? Вот этого деяния твоего? А смысл есть. Во всем, что делает Бог, есть смысл. И он зачастую даже не один смысл какой-то, а их несколько смыслов. И надо понимать, что Бог, он как Путин. Когда он что-то предлагает, выгода обоим сторонам. Если он говорит, отпусти народ, да, выгода была бы и Моисею, и фараону, если бы он отпустил народ. Но он не соглашается. И уже потом выгода у фараона уменьшается, потом вообще никакой выгоды нету. А отпустить все равно пришлось. Понимаете? То есть, а какую выгоду мог бы иметь фараон, если бы он отпустил бы их сразу? Во-первых, остался бы жив, и страна бы целая осталась, и первенство остался, это как минимум. А во-вторых, он просто богопослушный человек, все было бы хорошо. Вот это вот интересное слово, которое Павел использует, для того я поставил тебя. Там в тексте написано сохранил, а тут Павел использует слово поставил. И вот это слово, оно уникально, оно используется всего 2 раза в послании к Павлу, это слово поставил. 2 раз оно переводится как воскресил. То есть вот это слово поставил, оно имеет смысл поднял, воскресил, вот такое. Там уже воскресил Христа из мертвых, там вот это стоит, поднял, да, из лежащих. Так вот, смотрите, для того я сам, можно перевести, поднял тебя. То есть можно говорить о том, что фараон достиг фараонского вот этого своего поста, да, влияния вот этого, не потому, что он был хороший, достойный человек, да, и там умом там своим, там, государственным заботой достиг вот такого состояния фараонского. А это Бог ему позволил подняться на высоту этого поста. Для чего? Для того, чтобы он мог что-то сделать для народа Божьего. Отпустить их, да, из плена. И тем самым, может быть, Бог хотел бы благословить этого фараона. Но он знал, что он это не отпустит, и тогда на нем будет явлено то, что Бог силен сделать то, что он хочет сделать. Понимаете? О чем я хочу сказать-то? Мы, когда читаем историю об исходе этих евреев, мы не знаем, кто такой фараон вообще. Мы знаем только то, что он, ну, был не такой расположенный к ним человек, который был, когда они пришли в Египет, да, и сказали, вот там страна, пасите там овец и гуляйте, все нормально. А это был другой фараон, который уже не знал тех, которые пришли первые, да, евреев. И он их в рабство загнал. То есть уже исходя из этого, можно говорить, что человек-то не особо-то хороший, да? Этих евреев, предок его, папа там или кто он ему был, тот фараон, который принял, помните, или не помните эту историю, приперлись они в Египет, и что они пришли туда, в Египет? От голода они пошли искать, да, хлеба пришли, там, нашли этот хлеб, вот, потом пришли все остальные, в общем, потом всех туда перешли, вот они там со своими стадами совсем пришли в этот Египет и стали там жить, и помните, их радушно там приняли, потому что что? Там кто-то возле фараона жил. Иосиф, наверное.
Да.
Потому что Иосиф был государственный человек при фараоне. Евреям очень хорошо жилось с тем фараоном. А потом поднялся другой фараон. Евреям стало житься плохо. Потому что он не знал Иосифа, да, тут. И уже отсюда можно думать, что этот фараон был не особо добрый человек, да, что он был какой-то, не знаю, жестокий, может быть. И жил-то грешно. И накопил себе столько всего, что вот это уже история с еврейским народом, это уже финал его жизни, иными словами, расплата за те грехи, которые совершались с ним раньше. Можно подумать, что и так. Потому что вот это слово, если его переводить, как «я воскресил тебя», «я поднял тебя из мертвых», вот буквально, что это значит? Это значит, что в принципе, по сути, по грехам, по твоим ты уже мертв был, с тобой уже все решено было. С точки зрения Бога. Ты уже настолько наполнил вот эту чашу, да, что уже все, собственно говоря. Но я продлил тебе жизнь, да как бы мертвого еще как бы имея с тобой отношения. Для чего? Для того, чтобы, может быть, дать тебе еще шанс. Для того, чтобы ты последний раз, там, предпоследний раз еще одумался о том, кто ты есть, и что с тобой будет вообще. Или наоборот, да, чтобы ты своими вот этими поступками, да, ожесточая бесконечно свое сердце, дошел бы до конца уже того, что уже все, короче. То есть, для этого я оставил тебя пожить, для этого я оставил тебя на этом, еще пока не убил тебя. Вот, я выставил тебя на вид, выдвинул тебя из других, чтобы показать на тебе свою силу, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. То есть, Бог берет и использует того фараона, вне зависимости вообще от того, кто он есть такой. Так вот, смотрите, к слову про ожесточить. Кого хочет милых, кого хочет ожесточать. Если полистать книгу «Исход», да, то там трижды, или дважды, ну, в общем, дважды, как минимум, говорится, что Бог ожесточил сердце фараона. И четыре раза говорится, что фараон ожесточил свое сердце. Ну, то есть, грубо говоря, примерно пополам сказано так, что то Бог ожесточил, то он сам ожесточил свое сердце. Получается, как бы непонятно, кто был первый-то вообще. Кто был первый? Бог его ожесточил или он сам ожесточил? Как вы думаете? Сначала-то.
Сначала
он или он? Вот у вас две позиции.
Он, наверное, ожесточил.
А почему ты думаешь, что Бог ожесточил?
Человек. Бог всегда дает
Помните, да, вот так, уже не хочу сейчас лезть, уже время много, вот в эти казни все египетские, что происходило-то. Приходит Моисей и говорит, слушай, отпусти народ, иначе будет то-то, то-то и то-то. Это что такое? Вот так, если посмотреть в целом и в общем. Это призыв от Бога через Моисея к фараону, чтобы он что? Изменился, пока он изменил свое решение, да, чтобы он ну, стал другим. Согласись с Богом. Фараон написано, ожесточил сердце свое. То есть он не согласился. Моисей уходит, наступает какая-то казнь. Фараон смягчается, естественно, говорит, зовите этого Моисея, уже, короче, все, мочи нет, давайте. Моисей приходит, говорит ему, слушай, туда-сюда. Он опять ожесточается. И так было 7 раз. Он то расслабляется сердцем, то наоборот ожесточается. Понимаете, то есть вот каждый вот этот раз, когда приходил Моисей, он прогонял его, это был шанс покаяться. Вот как Евангелие, человек говоришь, у него есть шанс. Потом он вроде бы расслабился, а потом опять же ожесточился и не покаялся. Пока тебя слушал, вроде бы все хорошо, потом не покаялся, опять же ожесточил свое сердце. Потом в следующий раз к нему приходишь, оно у него уже жестче, чем было до того как, вы понимаете? И каждый раз, когда человек отвергает вот этот вот призыв, его сердце становится все жестче и жестче и жестче. Это слово о том, что фараон ожесточил свое сердце. А как объяснить, что Бог ожесточил его сердце? Вот это мне скажите. Потому что если Бог ожесточил, то уже у тебя и шансов-то нету.
Ну, раз на призыв не ответил.
Как может Бог ожесточить чье-то сердце? Он Бог благий. Он любил этого фараона. Вы в курсе вообще? Нет. Он его сотворил и любил. А потом вдруг берет и ожесточает его сердце, чтобы его потом еще и утопить. Это очень, ну, серьезный вопросик-то. Давайте послание к Римлянам, 2 глава. Посмотрим. 2 глава. 4 стиха. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. О чем здесь говорится?
Была у него возможность покаяться.
Да. Или вот в 1 главе. То и предал их Бог по похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами тела свои. Предал. Отдал, то бишь. Бог отдал, что ли, их? Позволил. А как это происходило-то, да, вот это вот ты сам себе собираешь гнев на день гнева, вот эта вот фраза, она же вообще все объясняет. Пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Применяйте вот это к фараону. Пришел к нему Моисей и говорит, вот так и так, короче, всем будет плохо, отпускай. Он не отпускает, всем плохо. Что должен человек подумать? Надо отпускать их уже, короче, а дальше будет хуже. Приходит Моисей опять, говорит, слушай, да будет еще хуже. Он видит, что у Моисея у него клинит в голове, что-то он еще больше ожесточается. И опять не отпускает. И уходит Моисей опять, и 3-й раз, и 4-й. А сам фараон-то остается жить, понимаете, все его рушится, все вокруг него горит и ломается, ну, образно говоря, да, все эти жабы и прочее, прочее. А сам-то он остается жить, он что должен понимать-то? Что это благость? И милость Божия, которая ведет его к покаянию. Бог его долго терпит. Да? Вновь и вновь призывая его через Моисея изменить свое решение и сделать так, как от него требуется. А он не это не делает. И что происходит? Что его сердце становится жестче, жестче и жестче. Оно все отвердевает. И получается, что Бог его ожесточил. Понимаете? То есть вот от просьбы к просьбе. Первая просьба, вторая, третья, четвертая, пятая. И сердце ожесточается. Потому что, ну, чем больше прибирается за этим просьбой, тем больше ожесточается. Получается, что это Бог его ожесточил, да? И потому что столько было просьб к нему. Он все жестче и жестче и жестче стал. Его сердце от 1-й просьбы до 7-й стало жестче, понимаете? Вот как солнце, оно светит, да? Глина твердеет. А что, солнце виновато, что ли? Это глина такая, а пластилин поплавится. Вот то же самое тут другому человеку, он придет, и человек раскается, а к этому пришел, и он ожесточился. И чем больше к нему явно было милости, тем больше он ожесточался. И выглядит вроде как, Бог бы ты бы не приходил бы к нему, он бы не был столь жестокий, понимаете? Но поскольку ты приходил, являя к нему свою милость и долготерпение раз за разом, его сердце становится все жестче и жестче. Поэтому можно сказать, что Бог ожесточил его сердце. Понимаете? Аминь. Ладно, остановимся. Сейчас потом еще поговорим об этом.